Глава 3. Маленькая неизвестная война. Ночевали в какой-то заброшенной избушке, относительно целой, только окна выбиты в незапамятные времена, да часть черепичной крыши рухнула внутрь. Когда вечером капитан распределял, кому и в какой очередности стоять на страже, Сварога он не помянул вовсе. Тот принял это за недоверие, ни словом не намекнул, но на лице, видимо, что-то отразилось. Капитан вдруг повернулся к нему и хлопнул по плечу. — Голуба моя, ну что вы дуетесь, как юная служаночка на деревенском празднике? Пригласят вас еще танцевать, не беспокойтесь. Вы же понятия не имеете о здешних опасностях и сроду их не отличите от чего-нибудь жуткого на вид, но совершенно безобидного. Беда с этими графьями, право. Поначалу он думал, что не уснет, но незаметно провалился в забытье. На удивление, спокойное сновидение с тихими улочками, чинными прогулками и мирными разговорами. И проснулся вполне спокойно. Попросту открыл вдруг глаза, тут же вспомнил, кто он и с кем он, пошевелился, ощупав рукой топорище Доран Антега, лежавшего вдоль тела лезвием к ногам, острием наружу. Поднес руку ко рту, чтобы закурить, и оцепенел, уловив краешком глаза какое-то движение неподалеку. Уже светало. Благодаря выбитым окнам и пролому в крыше Сварог хорошо различал спящих спутников. Слышно было, как за окном прохаживается, зевает, с хрустом кто-то из матросов. Сварог мог бы поклясться, что не спит, что все окружающее наяву. И женщина тоже. Она стояла совсем рядом, глядя на него сверху вниз, спокойно и отрешенно. Тоненькая, в синем балахоне, синий легкий капюшон, чуть сдвинут на затылок, из-под него струятся светлые прямые волосы. Красивое тонкое лицо, словно бы чуть изможденное и невероятно усталое. Огромные глаза, светло-синие, печальные. Да чего же печальные, Боже! Сварог сторожко пошевелился. Незнакомка неспешно, несуетливо, грациозно даже приложила палец к губам. «Спи! Еще не время!» У нее был очень странный голос. Он словно бы и не звучал в воздухе, а возникал в мозгу Сварога. Сварог лежал неподвижно, уставясь на загадочную печальную красавицу, не представляя, что делать. Она грустно улыбнулась уголками губ, гибко склонилась над лежавшим рядом со Сварогом Борном, легко поцеловала его в лоб. Отошла к одному из матросов, нагнулась, коснулась губами его лба. Все это происходило в совершеннейшей тишине. Даже ее странное платье не шелестело по полу. Потом женщина в синем направилась к двери, оглянулась на Сварога через плечо, бледно улыбнулась. И вдруг стала таять, растворяться, исчезать, не замедляя шага. Еще миг, и ее уже нет. И тогда Сварог заорал. Ему было стыдно, но он вопил, что было сил, стуча зачем-то обухом топора по полу. Все подхватились, ошалело хватаясь за оружие, готовые рубить и стрелять. Не усмотрев нигде врага, один за другим оборачивались к Сварогу. А в дверь заглянул часовой и тут же скрылся. «Домовой за уши таскал?» — спросил капитан Зо. Правда, без такой уж откровенной насмешки, какую Сварог ожидал. «Здесь была женщина», — уставясь в пол, сказал Сварог. Светловолосая, в голубой накидке, а потом она пропала, взяла и растаяла. Он поднял глаза. Все уставились на него с жуткой серьезностью, от которой брала отрыбь. Уж лучше бы смеялись. «И что?» — жадно спросил кто-то. «Что она делала? Кому?» Сварог ответить не успел. Капитан Зо рыкнул. «Кормить коней, седлать, живо, жрать будем на ходу». Все повалили к дверям. Сварог двинулся было следом, но капитан сгреб его за грудки, быстро оглянулся, убедившись, что они остались наедине, рычащим шепотом бросил в лицо: «Молчать о подробностях! Никому ни слова! Кого она целовала?» «Только Борна и Шестипалова». «И все?» — пронизывал его взглядом капитан. «Все», — твердо сказал Сварог. Капитан Зо чуть сутулился. «Вижу, не врете. Легко иметь дело с несведущим». «Ох, как же это... Как мне безборно обормота бравого!» «Да кто это был?» — спросил Сварог. «Лазурная дева», — сказал капитан, — «фея смерти». «Значит, тот, кого она...» «Вот именно!» Капитан смотрел в сторону. «Тот, кого она поцеловала на рассвете, заката, что характерно, уже не увидит. Болтали, бывают исключения, но не верю я что-то». «А то, что я ее видел...» «Не тряситесь», — сказал капитан грубо. «Ну и видели. Это еще ничего не значит. Она, бывало, и на балу появлялась, при ярком свете и многолюдстве. Черт! Как мне хочется, чтобы исключения случались. Не могут же сказители все время врать. Ладно, возьмите-ка себя в руки и застегнитесь на все пуговицы, чтобы никто по вашей роже ничего не прочел, понятно?» Сварог кивнул. Капитан стоял, понурив голову. «Капитан, куда же мы все-таки едем?» — спросил Сварог неожиданно для себя самого. Ему показалось, что капитан откровенно обрадовался возможности сменить тему. «У нас маленькая война», — сказал Зо. «Совершенно незаметная для большинства людей. Такие войны бывают каждый день во всех уголках земли. Вы слышали про Навьев?»
«Что, никогда не слышали?»
«Ну да, не успели. Навьи — это мертвые воины, точнее, мертвецы, которых подняли из могил и сделали солдатами».
«А что, это возможно?» У Сварога поневоле отвисла челюсть.
«Еще как! Достаточно заполучить неповрежденный череп и знать нужные заклятия. Правда, считалось, что последние мастера этого искусства давным-давно вымерли. Им очень целеустремленно помогали вымирать, как всем магам. Но что-то в последнее время многое из считавшегося навсегда исчезнувшим объявляется вновь. Вот и гарпии. Получаются великолепные солдаты, нерассуждающие, покорные, проворные, кровь не течет, боли не чувствуют. Чтобы покончить с таким, нужно отсечь ему башку. Но и тогда остальное еще долго слепо крушит все вокруг. Догадываетесь, какие препятствия стоят на пути владеющего этой поганой наукой, нет? А это очень просто. Черепа добывают в могилах. Но трудновато было бы обкрадывать могилы, оставаясь незамеченным. Черепов ведь нужно много. Вот кто-то очень хитрый и довольно глупый отыскал выход. Потрошит в Ямурлаке и пограничье заброшенные кладбища. Их много, а присмотра за ними никакого.
Почему вы считаете его глупым?
Потому что пограничье особых неожиданностей не сулит, а вот Ямурлак...
Древние обитатели Ямурлака были народом опасным, в них было больше от нечисти, чем от рода человеческого. Понимаете?
Тот, кто наберет себе войско из этих молодчиков, рискует головой. На него самого, конечно, плевать с верхушки мачты. Но ямурлакские нави, оторвав такому голову, останутся на этом свете. А может оказаться и опаснее.
Как это? Если ямурлакских мертвецов собирает под свои знамена тот, кто способен крепко держать их в узде. А такой искусник только один. И следует молиться день и ночь, чтобы моя догадка оказалась неверной. Иначе я себя не приукрашиваю, лорд Сварог. Я авантюрист и пират. Но есть вещи, против которых сочтет себя обязанным драться бесплатно самый поганый пират. Ну, кроме вовсе уж отпетых. Даже паскуда Даргун. Ну, вы же не знаете паскуду Даргуна.
Значит, мы... Значит, мы уже через час-полтора должны будем прихватить на одном старом кладбище неких любителей древностей и крайне обстоятельно допросить одного из них. Шансы у нас есть, а вот выбора нет.
«Как будто у меня выбор есть», — невесело усмехнулся Сварог. Капитан не сильно ткнул его кулаком в живот, а склабился.
«Вот и прекрасно. Подробности по ходу дела. И смотрите у меня. Я сейчас погоню ребят галопом. Ни у кого не будет времени думать или приглядываться к вам. Когда начнется заварушка, старайтесь прикрывать Борна. Бывают же чудеса, вдруг обойдется».
Сварог тоже надеялся, что чудеса случаются. Борн ему отчета нравился.
Да и Шестипалова жаль. И вообще, невероятно тяжело знать заранее.
Едва он вскочил в седло, капитан погнал отряд бешеным галопом, так что остальным некогда было таращиться на Сварога. Ему самому некогда было бросать по сторонам хотя бы мимолетные взгляды.
Капитан не щадил коней, значит, цель их путешествия близка. Они скакали заросшими высокой травой лесными дорогами, петляли меж холмами, обернутые грубым полотном копыта коней, ударяли оземь глухо, почти бесшумно. И оттого окружающее выглядело чуточку нереальным. Они сами были как бы призраки посреди умершей страны, посреди пронизанного солнечными лучами леса. Сбруя не звякала, даже увешанный оружием Блай ухитрялся не греметь своим арсеналом. И они скакали так, пока впереди не вырос верховой. Он стоял на дороге, спокойно опустив руки на шею коня, а на плече у него сидел бурый ястреб. А может, сокол или беркут? Сварог в них плохо разбирался.
Капитан подъехал, быстро, деловито спросил. — Как?
— Он там. С ним только пятеро. Так же деловито, резко ответил незнакомец. — Все верхами. Одна повозка. Копаются вчерашнего дня. Держатся совершенно спокойно.
Что в окрестностях?
Харланские конники в 20 лигах отсюда.
расположились в старом городе, 2 полусотни. Одним словом, все в порядке. И все же что-то неладно, Зо. Очень похоже, что с гробокопателями есть еще 7-й и засел где-то на страже. Но меня не это беспокоит.
«А что тебя беспокоит?» — вкрадчиво спросил капитан.
«Магар волнуется». Незнакомец скосил глаза влево на ястреба, беспокойно переступавшего с лапы на лапу.
«Странно как-то волнуется. Ничего не понимаю. А я ведь с ними вожусь 20 лет. Что-то неладно в округе».
«Голуба моя, здесь всюду и всегда неладно», — ответил капитан с обаятельной улыбкой.
«Знаю, но есть что-то, чего я никак не могу уловить. Это и беспокоит».
«Бывает. С каждым», — сказал капитан. «Ладно, ты свое сделал, так что можешь ехать во свояси и сообщить, что мы начали работать». «А мы начинаем без шума и песен». Незнакомец кивнул и повернул коня.
«Начали», — сказал капитан, спешиваясь и взваливая пулемет на плечо. «Шестипалый остался с лошадьми. Блай и Чаба верхами заходят слева. Остальные со мной».
Сварог спрыгнул с коня и, держа топор за древко у самого обуха, зашагал за капитаном меж толстенными соснами, покрытыми зеленым кружевом лишайника. Порой на лице липко и невесомо рвалась паутина. Чувства, которые он испытывал, оказались, в общем, давно знакомыми по прежним дракам. Чуточку свербило в затылке, и время... представлялось, бежит чуть суетливее. Они остановились на опушке и смотрели вниз, прячась за деревьями. Уардах, встав впереди, там, где кончался пологий склон, виднелось кладбище, аккуратные ряды густо поросших травой бугорков, и большая их часть зияет круглыми ямками с футбольный мяч диаметром, окруженными свежевзрыхленной землей. Вдали скопище полуразрушенных каменных домиков. Не деревня, скорее, небольшой городок. Ограда кладбища давно рухнула, но маленький храм с высокой квадратной башенкой еще держится. Потом Сварог увидел людей, зачем-то торопливо пересчитал их. Да, 6, одеты неброско и небогато, но вооружены отменно. 2 стояли у повозки, зорко оглядываясь вокруг. 4 были поглощены делом. От могилы к могиле переходил высокий человек с густыми черными волосами. В них над левым ухом порой отблескивал на солнце кроваво-красный самоцвет. Остановившись, он простирал руки ладонями вниз, разведя их чуть пошире плеч, замирал, что-то шепча. Земля на могиле взметывалась вдруг, словно выброшенная беззвучным взрывом, и в образовавшуюся круглую дыру, словно подброшенный, вылетал череп. Черноволосый, вмиг потеряв интерес к могиле, переходил к следующей. А кто-нибудь из 3, тенями следовавших за ним, подбирал череп и совал его в свой мешок. Они работали молча, слаженно, деловито, и это странное зрелище выглядело до ужаса обыденным. Не мерцали колдовские огни, не сверкали молнии, не гремели леденящие кровь заклинания. 4 весьма напоминали вышедших в поле крестьян.
«А лошадей все-таки 6, — сказал Борн.
«Если бы я ими командовал, обязательно посадил бы кого-нибудь в башенку наблюдать за лесом», — сказал Сварог. «Потому что внезапно напасть на них можно только отсюда, из леса».
«Вот именно», — блеснул зубами капитан Зо.
«И я бы сунул часового в башенку, а седьмую лошадь спрятал бы в храме. Значит, те из нас, кому метательное оружие не грозит, займутся исключительно башенкой. Лорд Сварог, за этим черным мы и пришли. Точнее, нам нужна его голова. Рубите его в капусту, если столкнетесь, но голову оставьте целой».
Издали, там, где слева кончался лес и начиналось чистое поле, раздался долгий пронзительный крик, похожий на птичий. Лошади чужаков дернулись, беспокойно приплясывая, но тут же успокоились. Черноволосый и его спутники мельком глянули туда и, пожав плечами, вернулись к работе.
— Ага, — сказал капитан. — Блай щабы на месте. Он положил ствол пулемета на толстый сук, примерился. — Ну, когда моя волынка заиграет, можете вступать.
— Срежьте сначала тех, кто стоит дальше от нас, — сказал Сварог.
— Не учите портовую шлюху брать за щеку, — не оборачиваясь, бросил капитан. — Танцы начались, господа.
Загрохотала длинная очередь. Широкая спина капитана затряслась в ритме выстрелов. Его понемногу заволакивало сизым дымом. Пули мгновенно срезали тех двух у лошадей, швырнули на землю, скомкали. Лошади забились, пытаясь оборвать поводья. Черноволосые и его люди схватились за мечи. Сварог, упершись левой ногой в толстый корень, приготовился броском швырнуть тело в открытое пространство, и прямо перед глазами у него полосой взлетели щепа и ветки. По стволам вдруг застучало. Из окна башенки строчил пулемет. Сварог инстинктивно прижался к стволу, пачкаясь смолой. Он знал, что пули ему ничуть не страшны, но прежний опыт оказался сильнее, и Сварог боролся с ним какие-то секунды. Капитан стрелял по четверым меж могил, а из башенки стреляли по лесу. Перед глазами у Сварога мелькнула спина Борна. Штурман выскочил на открытое место, и Сварог, опамятовшись, кинулся следом, обогнал, потом замедлил шаг и направился к бане, не спеша, в развалочку, отвлекая огонь на себя. Было немного жутко и любопытно. Справа и слева от него взлетала земля. Потом пулеметчик, должно быть, принялся лупить прямо по нему. Но ни одна пуля Сварога не задевала. Непонятно было, куда они деваются. Если и рикошетили, то беззвучно. Сварог даже вошел во вкус, едва не помахал рукой стрелку, но подумал, что тот опомнится, поймет и перенесет огонь на Борна. И побежал к башне. Чуть позади объявился Борн, волшебным образом невредимый. «Ложись, дурак!» — бешено заорал Сварог, схватил топорище обеими руками и рубанул, что было сил, по стене башенки. Лезвие отвалило здоровенный кусок замшелого камня, как будто это был пенопласт. И все равно подрубать башню было бы слишком долго. И Сварог нырнул в дверной проем ржавыми остатками петель, побежал вверх по выщербленным ступеням. Над головой захлебывался пулемет. Следом топал кто-то, наверное, Борн.
Лестница велась вокруг толстенной каменной колонны. И вдруг навстречу Сварогу выскочил бледный перепуганный человек, поля в него из пулемета чуть ли не в упор.